Итак, не прошло и года, додушили с Клим Санычем Breaking Bad. Пора браться за «Сопрано» обратно. Значит, Season 1, то есть первый сезон, эпизод называется «Пакс Сопрано». «Пакс Сопрано» – это мир Сопрано. Как «Пакс Рома» – это римский мир, а тут мир Сопрано. То есть происходят пертурбации, и Сопрано захватывает все на свете и организует. Начинается с того, что Энтони ходит и беседует с полицейским детективом Вином Маккезиеном, если я правильно помню.
Он должник вечный.
Угу. Который вел наблюдение за доктором Мелфи. Насовал в рыло ейному хахелю.
Кстати, наглость, я он так вел, что почему такая безнаказанность? Там даже, помнишь, его напарник, тихо, что ты делаешь?
Ну, полиция, как хочу, так и веду, и никто ничего не сделает.
Там тоже люди-то серьезные, там этот адвокат.
Вот ты видел, как хорошо получилось с адвокатом.
С адвокатом.
Как верно говорил когда-то Сильвестр Сталлоне в художественном фильме «Кобра». Закон – это я. Вот, совершенно верно.
Уже хорошо быть полицейским.
Дома надо сидеть.
И горе адвокату, если ты поднял рот.
Дома надо сидеть, а не гамбургеры по ресторанам жрать. Гамбургеры в ресторанах – это, конечно, крепкая пятерка. Он, короче, ведет слежку, детектив. Он посмотрел за этой Мелфи, что она, как она, блин. Вот, губа не дура, у докторицы-то у твоей ездит. Бери дубери только в деликатесах, шмеликатесах. Богатая, то есть деньги у нее есть. Это психиатрия, вот эти все беседы, они адски дорогие, адски дорогие. Даже в компьютерных игрушках, я помню, были такие игрушки там, тематический парк развлечений, там и был тематический Theme Hospital. 800 баксов за час брал там психотерапевт вот этот. Я аж это, челюсть отпала.
Слушай, если идешь на исповедь в русскую православную церковь, там намного дешевле.
Намного, да. А тут вот такое. В общем, ходит, жрет дорогое. И полицейский не врубается. Чё тебе от меня-то надо? Чё с этой козой? Сопрано отказывается отвечать. Вломить бы тебе за выходку с ее знакомым в прошлом месяце. Чё не так? Я так понял, это твоя тёлка. Поэтому слегка его отрихтовал.
Настоящий друг.
Молодец. Да что не так-то? В общем, Сопрано ему хамит, как обычно. На тебе денег. Купи себе утюг. Что типа безобразно выглядишь. Некрасиво. Некрасиво себя ведет. Хотя, ну, как-то непонятно, почему между ними такие напряженные отношения. Вроде бы наоборот, этот, как его агент, ты ему как мать и отец должен быть агенту-то своему.
Он все время, обрати внимание, унижает. Что ты тут сышь, что ты там тростью, дал должник ты сраный. Ну, что такое? Ну, человек, кто с душой подходит.
Некрасиво. Мне так кажется, предполагаю, что тот, он же играет все время и ставит деньги. А с его точки, с точки зрения Сопрано, как дальше будет, когда этого второго терминатора, этого скотину, что он degenerate gambler, дегенерат, игрок. То есть ты себя не контролируешь, ты непрерывно деньги ставишь, проигрываешь, опять ставишь. Они все время проигрывают.
Да, он думает, что он
выигрыш и всегда только казино. Это тебя крайне отрицательно характеризует. Ты собой не управляешь. Это самое важное. В тебе там бурлят страсти. Ну, получается, что ты фактически как наркоман. Наркоман по фене называется только животное. Потому что ты за дозу там продашь, сдашь все на свете, поэтому никакого доверия тебе нет. Я бы понял это только вот так. Потому что зачем он ему хамит? Я повторюсь, он же у него осведомитель секретный. Внутри полиции. Ты
помнишь, как у них все оборвалось, когда он спрыгнул?
Так точно, он же осведомитель, ты его любить, холить должен там, ну, уж хотя бы нормально общаться. Ну, а тут получается вот так. Ну, собственно, только на конфликтах держится сюжет, наверное, поэтому. Ну, а дальше Сопрано приходит к психиатру, к ширинку своему, так называемому, и приносит кофейку без кофеина. Доктор Мелфи осведомляется, как там у вас чего, и Сопрано начинает рассказывать, что Кармелла ревнует к докторице. Был же звонок, как ты помнишь, когда она
когда
сказала,
она там,
и тут она поняла, что доктор Мелфи – это женщина. Если кто не в курсе, по-английски невозможно понять вот в такой абстрактной речи, какого пола там пол вовсе не так определяется, как у нас. И тут жена выяснила, что это женщина. Все ясно, сопрано изменяет с докторицей. О чем, собственно, эта серия дальше и будет развивать. Докторица спрашивает, а что вы ей сразу не сказали? Ну, в смысле, что я женщина. Я вообще не говорил. Это вы проговорились, когда хотели переназначить встречу. Ну, такой вопрос. А почему вы выбрали женщину? Почему женщина, доктор? Вот и она такую же херню спросила. А мне самому интересно. Ну, дальше объясняю, что Кузамана предложил на выбор двух евреев и одну итальянку. Ну, я и выбрал итальянку. Потом, как все, так сказать, нормальные люди, он националист, расист там и все на свете, то как своим. Вот итальянка, буду дружить с итальянкой. А с евреями нет, не буду.
Да, тем более вилка такая уж.
Хотя, мягко говоря, странно. Надо найти тебе врача. И не просто врача, а хорошего еврейского врача. И зачем ему тетка итальянка? Ну, во-первых, тетка, он, наверное, на нее посмотрел. Но она хороша собой. Тут же подумал, что ее можно трахнуть. Это гораздо веселее, чем врач еврей.
Совершенно верно. Я полностью согласен.
Тут спорить невозможно.
Тем более душу свою раскрывать женщине намного интереснее.
Тут правильный выбор, Дементий. Согласись.
Да, да, да. Я бы тоже выбрал женщину.
Тут докторица коварно спрашивает, а что общего у всех женщин, у вашей матери, вашей жены и у вашей дочери? Все меня достают. Настоящий мужчина. Все достают. Ладно, я вас понял. Они все итальянки, и что с того? А может, исповедуясь мне, вы разговариваете с ними? Теперь я задам вопрос. А вы-то зачем взялись меня лечить? Большинство законопослушных граждан обходят меня за 100 миль, лишь бы не встретиться глазами. Чистая правда. Да. Все обсираются. А вы? А вы не испугались. А ей, по всей видимости, было просто интересно, что типа вот бандит, а я вот с ним поговорю. Не понимает, куда лезет елы-палы.
Дай-ка я в мозгах лопатки-то.
Да, о чем еще пожалеет. М? Дальше наш любимый эпизод. Идет игра карточная. И на карточную игру заходит наш любимец Майки Палмиси. Игра в разгаре. Заходите, ребята. Сэмми, как ты? Вовремя. Вы вовремя. Я как раз кофеек заварю. Как там, Джуниор? Вот так вот, Джуниор. Этот кричит, что он под Джимми Алтиери. И что? И платишь Джимми за игру? А, Сэмми, а ты вообще кому-нибудь за эту игру платишь? Вечеринка закончена. Джуниор Сопрано – новый босс. И он не уважает прежние договоренности.
Майки Палмиси с такими глазами колючими.
Майки Палмиси лучший.
Гиена такая прибежала. Теперь я тут решаю.
Я сразу говорил. Да, малейший наезд на Джуниора Сопрано.
Жалко, Майки хлопнули. Если бы хороший был бы тоже какой-нибудь там...
Ну, он везде выступил отлично. И здесь дважды выступил просто. Настоящий бандит, блин.
А вот когда Майки Палмиси зашел объявить, так сказать, новые перестановки, денег наличных на столе не так уж много было.
Ну, это только про то, что, ну, возможно, игра только началась. Первое, оно же главное, это подпольные игры. Туда не зовут людей, которые по доллару ставят. Таких нет. Там же в следующих сериях, если да, помнишь, да, там да, какой-то да, сын сенатора или кто-то там.
Все уважаемые какой-то люди.
Естественно, да. У них же и казино, которое они изначально строили в Лас-Вегасе, казино для многих открытий, весь Лас-Вегас мафия построила. Они изначально, то есть первый этаж для лохов, где там эти автоматы с ручками, да, а на втором этаже строго для уважаемых людей. Кто не смотрел художественный фильм «Казино» с Робертом Де Ниро, в правильном переводе настоятельно рекомендую посмотреть. А на втором этаже авторитетные граждане. Там миллионеры, крайне состоятельные люди, актеры, пивуны, там, ну, у кого бабло есть. И вот там их окучивают. В фильме «Казино», ты же помнишь, как там этого, личный джет. Сломался джет, да, давай посиди еще.
Не знаем, что с ним случилось, буквально.
Номера бесплатные, да, там да, дорогой номер называется сьют, это где там у тебя все как следует. Жратва бесплатная, шлюхи тебе наилучшие, все самое замечательное, только играй и, соответственно, проигрывай. При этом бандюкам, естественно, ну, льстит, что они тут с мегаизвестными людьми вместе бухают, играют, приятно проводят. Шлюхи общие, есть о чем поговорить, обсудить, как она там, блин. Вот. Это прекрасно. Я тебе рассказывал, что там известнейшее казино, отель и казино «Фламинго». Это если смотрел этот, как его фамилия? мальчишник в Вегасе. Вот они там живут, такой Сизерс называется, Цезари. А напротив, через дорогу, через этот стрип от него фламинго. Во внутреннем дворе фламинги стоит камень, на котором написано, что вот это построил известнейший бандит Бакси Сигель. Бакси.
Бакси.
Я, наверное, повторяюсь, но это для всеобщего понимания. Бакси. Баг. Баг. Это усредненный жук, насекомое. Но имеется, в данном случае имеются в виду тараканы. Я всегда думал, что Бакси – это что-то маленькое, типа как жучок, что он маленького роста, и поэтому его зовут Клопуся. Какой-нибудь Бак – это жук, а Бакси – это жучок. Да. Это уменьшительно-ласкательное жучок, то есть маленькое. Оказалось, нет. Оказалось, что это тараканы, блин. Тараканы в башке. То есть Бакси Сигель – это по-нашему отмороженный этот самый Сигель. Ну вот, Бакси Сигель построил казино «Фламинго», и «Фламинго» он назвал его в честь своей шлюхи, которая была длинноногая, поэтому у нее кличка была «Фламинго». Там еще и дальше прекрасно разворачивалось, когда там заработала комиссия сенатора Кефовера, если правильно помню, как он произносится, то ее там и все это по телевизору транслировали, поскольку там свобода, ей принялись задавать вопросы, вызвав ее, так сказать, принялись задавать вопросы, а когда так получается, что вот вы там сожительствовали с этим, с этим, с этим, ну там мафиози перечисляют. Она осторожно задала вопрос: вы действительно хотите знать? Говорит, да. Она говорит, ну я прекрасно сосу. Выключай телевизор, с тех пор вот там задержки. Задержки введены, чтобы невозможно было.
Ну, так... ну суди как на духу. Всё.
Да, такое, такое услышать. Ну, я как-то это не сильно представляю, как чтобы у нас во дворе какой-нибудь гостиницы стояло это самое, и у нас тут это в честь построил как... Степаныч и в честь
Колян Угрюмый.
Своей... Да, в честь своей шлюхи вот назвал. Как-то перебор, по-моему. А у них нормально, ничего. Ну, повторюсь, что вот раньше они организовывали именно так. То есть, это для очень богатых людей в казино игры, для них отдельный этаж. Сейчас там такого нет. Сейчас, когда мафию выгнали и пришли корпорации, там, наоборот, все эти однорукие бандиты расширены просто там до размеров стадиона. Они настолько чудовищных размеров, эти казино. Ты, себе не... Ты таких домов, Дементий, в жизни не видел, я тебя уверяю. Там бескрайние площади просто. И где по копейке тратят, вот это денег приносит гораздо больше, чем ваши бандиты, уважаемые люди. Ну, а тут то же самое, только в мелких размерах. Да, богатые люди хотят поиграть, пожалуйста.
Приходим и играем.
Да. Приходим и играем. Почему приходим и играем? Ну, потому что не все могут ездить в Лас-Вегас. Это раз. Во-вторых, а может, у нас тут какая-то клевая компания, в которой мы прекрасно себя чувствуем. Какая разница, с одной стороны, где просрать деньги, с другой стороны, вот у нас интересно. А пацаны обеспечивают крышу. То есть, вот это вот то, что устроил Майки Палмиси. И это не... Как ты совершенно верно говоришь, это недопустимо в принципе, когда ты при клиентах избиваешь там коллег по опасному бизнесу, а люди что подумают? Они сюда больше не пойдут. Так сегодня его, да. Завтра меня, и что? Сейчас ты его бьешь, завтра стрелять начнешь, а я тут сижу. Это что такое? Недопустимое поведение.
Кстати, опять же, если вспомнить дальше или раньше, помнишь, когда Ричи Април зашел и начал не избивать, а гнобить, там сразу мужики, так, все нахуй, я пошел домой.
Да, да, да.
Что
да,
ты
да,
не возмутился, да, что да, ты делаешь-то?
Да, да, именно так. Ну, собственно говоря, у нас-то все ровно так же. То есть, есть карточные игры, когда лохов обувают, особенно при советской власти, как там, знаешь, из аэропорта, давай вот уже там, ты третьим поедешь в ГАЗ-24, один на переднем сиденье, трое сзади, так сэкономим. Ну, что, поехали, поехали, может, в картишки перебросимся, давай. И тебя лоха там разувают. Они якобы случайные пассажиры, но тебя как лоха тут разуют, и хорошо, если там в бок ничего не вставят, не выкинут, а так красиво получится. Вот. Ну, это лохов бомбить. У одних такая специализация. Другие на пляже там опять-таки лохов обувают. Ну, а третьи организуют серьезно. Вот. Для уважаемых людей. Люди придут, да. При деньгах они придут. Вот мы для них крыша. Как это у нас называется? Катран. Где они в карты играют? Катранщики. Держат это дело. Ну, вот, так он тоже отвечает, чтобы там поножовщины не было. Чтобы деньги отдали, например, это важно, потому что они у тебя при себе должны быть. А как ты там долги?
Так у них видишь, как организовано? Он кэш с собой человек привозит, берет фишки и с фишками играет. И потом, если выиграешь, он эти фишки
энтри. Естественно, в долг это крайне стрёмно. Но это мы до этого скотина еще дойдем. А тем временем Джун на приеме у портного. Стоит на тумбочке, на нем портной замеряет костюм. Ну, и с ней молодежь, твоя любимая. Да, эти да, в гроб лягут в спортивном костюме. А как твой, как зовут старшего сына? Рафаэл? Ральфи. Хороший парень. Потерял сына. В смысле потерял? Умер. Что случилось там? Ты потерял внука. А тут выясняется, что внучку продали наркотики. Отраву какую-то. И дети мрут от передоза. А он говорит, он не от передоза. Покончил с собой в 14 лет. Ну и тут подключается Майки Палмиси. На мосту Паттерсон-Фоллс. Хера себе, это ваш внук. А что там было? Мальчишка принял новый наркотик, пошел на мост и прыгнул вниз головой. Его в такой водоворот закрутило. Говорят, несколько дней колотило башку об камни, прежде чем...
Не надо, без подружки.
Хорош, блин. А говнюк, который продал эту дрянь, по-прежнему ходит по улицам и продает наркотики детям.
Соколиный взор. Правда. И как зовут этого бесстыжего пидора?
У Джуна проснулись какие-то моральные какие-то там
нотки. Не, ну, есть края, так сказать. Что вы себе позволяете тут? Ну, дальше смешно получается. Дальше из этого прекрасная смешная ситуация выходит. Джун мчится к бабушке Ливии в дом престарелых.
Здесь даже кофе старый. Бабка, естественно... Вот нельзя меня сюда отдавать. Но, с одной стороны, поскольку как-то это... Видимо, это у них в Америках крайне распространенная вещь. Просто по деньгам. То есть, она в очень дорогом живет. Помнишь, там потом Поли, дядя Поли, свою маму по 7 тысяч баксов за месяц. 7 тысяч баксов за содержание. Это вообще безумные деньги.
Ты говорил, на такие деньги можно квартиру такую снимать, что...
Конечно, да. Ну, там уход, медицина, все дела.
Ну, штука-то нужна. Люди пожилые, давление, да, таблеточку. Все под присмотром.
Это важно.
Чтобы, помнишь, да, на кухню как чуть не спалило?
Конечно. Ну, после этого и определили. Ну, она, естественно, недовольна. То есть, она всех ненавидит. Мужа, детей, Джуна, блин, всех ненавидит. Хотите, да,
я...
да, да.
Чтобы я умерла.
Даже кофе старый, блин. Ну, там разговоры это про «давай подарю тебе кофеварку». В общем, доброжелательная мама Ливия задает Джуну вопрос. Чем это ты намазался? От тебя воняет, как от французской шлюхи. Отлично, да.
Хотя этот Джун говорит, что это какой-то одеколон, не помню, как называется. Им душился Джонни. То есть... Ей муж, как ты понимаешь, от тебя воняет, как от французской шлюхи. А вообще-то можно запомнить, чем пахло от твоего горячо любимого мужа. И как-то это же всегда ассоциируется.
Говорят... Он же был святой.
Да, да, да. Я в детстве читал про... Как ее? Был такой знатный американский писатель Сеттон Томпсон. Там про зверюшек, про всяких писал. И у него там была отличная книжка «Маленькие дикари». В книжке там два мальчика играли в индейцев, забравшись в лес. Там, и один вроде как с индейцами общался и делился там всяким, что типа у индейцев для воспоминаний они держат некие пахучие вещества, что вот понюхал, и сразу у тебя там картины перед глазами образовались. Говорят, потому что за запахи отвечает у нас некий рептильный мозг.
Это вообще круто, действительно.
Самая древняя часть мозга, блин, и оно у тебя сразу будет, там, воспоминания со страшной силой. Ну, вот лично у меня точно так же. Запахи вообще на меня действуют, как я не знаю что. Вот. А это, видишь, одеколон мужа не узнает, тебя воняет, как от французской шлюхи. Ну, хотя, с другой стороны, может, между ними что-то было? Не знаю.
Ливия.
Вот. Ну, дальше замечательный старичок там мимо. Доброго. Вы новенький. Гуляет сюда паренек. Дядя Джун. Настоящий коршун, блин. Настоящий. Ну, тут Ливия, значит, Джун, рада за тебя. Ты так долго ждал, чтобы стать боссом. Только не давай... Известно кому воспользоваться твоей добротой, как это было с Джонни.
Так, никто не садился на голову Джонни, и мне никто не сядет. Ливии все понятно. То есть, она крюка закинула, так сказать, и уже направила беседу в нужное русло. А как там твой дружок еврей? Он дружок его, Хэш. Хэш был дружком Джонни.
Да, да, и дела.
Типа достался по наследству. Хэш, а что с ним? Где это видано, чтобы еврей ездил верхом? Отлично, это наш любимый анекдот. Вот тебе лопата, копай. А у нее есть моторчик? Где вы видели лопату с моторчиком? А где ты видел еврея с лопатой? Да, вот. Где вы видели, чтобы еврей ездил верхом?
Настоящий у него черный консильерий.
Да, у него же лошадиная ферма. Он друг Тони, а не мой. Что ты имеешь против него? Кто? Я? Это прекрасно. Сразу дуру включить. Ничего. Он нравился Джонни. А мой сын вообще считает, что каждое его слово – чистое золото. Ты говоришь, что я как новый босс должен обложить Хэша налогом? Да. Я смотрю, крепко тебя Энтони достал. Сознайся. Поедом его ешь за то, что он тебя сюда определил.
Слушай, какое коварство, как она вот правильно все разложила, как она именно где со стороны кольнула. Конечно. Не то, что напомнила, а именно так, кому? А чтобы Энтони
насрать. Я ни хера
не помню.
Молодец. Настоящая бабушка, блин, молодец.
Ой, бабушка настоящая.
Ну, и Джун сразу соображает, крепко тебя достала-то, да? Что ты там сына своего вот так вот взять и тихонько там со стороны подосрать. Обратите внимание, какое воздействие бабушка, как, так сказать, член семьи, имеет на сугубо бандитские дела.
Вроде бы, слушай, тоже итальянцы, у них это разве... женщина.
А здесь, здесь... Ну, так поедом его ешь за то, что он тебя сюда определил. Не пойму, о чем ты.
Тут же сразу...
Да, конечно, да, отморозилась. Вот так я тебе и поверил, блин. Молодец. Ну, косяки Джуна – это вообще прекрасно. Следующий кадр. Энтони Сопрано вместе с Иркой лежит в койке. Что-то у Энтони Сопрано не получается, не встает.
Забот много.
Да, что случилось? Каноли Тони не хочет вставать. Каноли – это да-да, толстые макароны такие, да. Каноли Тони устал. Ну, видимо, встретились-то, естественно, перепихнуться, но ничего не получается. Я могу ему помочь. Но Энтони одолеваем заботами. Как твоя работа? С каких пор тебя интересует моя работа? Спрашивает Ирка. Могу проявить чуткость? Это он чуткость проявляет в койке под одеялом. Не хочешь говорить о работе, не надо. Поговоришь, блядь, с кем-нибудь другим. Молодец, молодец.
Вот русская, сразу... русская Ирка.
Да, сразу... да, да. Сразу перейти в истерику. Ну, Ирка бодро отвечает. Я тебе не шлюха, в жопу все свои деньги засуну.
А, то есть он так некрасиво. Помнишь, кинул конечно, там еще 200 да. баксов? Ладно, бы в ладошку еще сказал. На, милая, купи себе что-нибудь
так
вкусное.
Точно. Не знаю, а что с тобой кинул. Не так. Не надо на мне зло срывать.
Ирка строптивая.
Ну... Энтони тут же, со мной-то все нормально, просто хотел поговорить. А поговорить невозможно. Такое чувство, будто я, блин, какой-то вибратор. Был бы ты вибратором, мы бы не ругались. То между ними чувство, ёлы-пал. Ну, тут... Что ты сказала, беженка ебучая? Что ты сказала? Иди сюда. Сейчас ты у меня, блядь, огребешь, пизда коммунистическая. Крепкая пятерка. Все знает, все понимает. Вот если из России, это вот ты как раз оно.
Слушай, а на месте режиссера бы я, конечно, режиссеру виднее, но я бы эту страну закончил бы так, что он ее схватил и поцеловал бы Стаса Ахарда. И началась у них ебля, блядь, как.
Прекратите, блин. Ну, на что, Ирка бодро, тут, кстати, очень правильно на русском языке вставлено. Называет его без затей хуй моржовый. Приятно. Русский язык проник везде. Сама такая. Он не понимает, как ее обозвали, но на всякий случай сама такая. Смешно. И она его обожгла чем-то там.
Энтони, нет ему покоя ни днем, ни ночью. Все в заботах. Все
да, в общем, встретились, секс не получился. Непонятно почему. То есть, если, так сказать, они встречаются, естественно, он готовится. И это он ее, по всей видимости, первый раз. Ну, в смысле, в первый заход трахнуть не смог. Истерика, скандал, разбежались. Кристофер приходит в сосисочную Сатриале. Поднимается наверх. Игра в разгаре. Сообщает Энтони, что пришел Хэш.
пусть зайдет, нет, хочет поговорить. Ну, и они, значит, с Хэшем встречаются на улице, уже ходят по улице, и Хэш печально излагает, что же произошло. Так и так, дядя Джун, вот твой папа был человек справедливый, а вот дядя Джун не настолько справедлив. А тут это все нарастает, что это ж в предыдущем эпизоде Энтони предложил, что давайте Джуна боссом сделаем, все дружно, так сказать, проголосуем. И он у нас будет как громоотвод. А вылезший в вожди дядя Джун, он, по всей видимости, все время был на вторых ролях. То есть, пока был старший брат Джонни Бой, папа Энтони Сопрано, он как младший под ним. Потом был Джеки Април, он опять под ним. А теперь получается, что он главный, а Энтони гораздо умнее, хитрее и снизу им рулить пытается. Здесь, а он, чтобы показать, что мной рулить нельзя, принимает жесткие и, мягко говоря, неправильные решения. То есть, например, выставил на деньги Хэша.
Чтобы и Майки сказал, теперь Джонни босс. Джуниор, да. Новый
расклад. Прежние договоренности не считаются. Вот. Ну, и этот жалуется, вот обложил меня налогом. А Энтони, а ты сказал, что уже много лет никому не платишь. Тут Энтони проявляет свои какие-то странные эти. Если ты друган, то можешь не платить. Например, а с какого перепугу ты не платишь? Непонятно.
Получается какая-то глупость. Если бы платил он, Энтони, если бы Хэш платил Энтони, то, естественно, какие претензии он мне платит. А так он никому не платит. И поэтому дядя Джун его вот так вот ловко, то есть... Мягко говоря.
Все, в принципе, по понятиям.
Конечно. На ты ничего земле... и сделать не можешь. Там дальше так и будет. Ты ничего сделать не можешь. То есть, твой ход, что он не платит никому, мягко говоря, странный. Мой папа тебя там любил, уважал, что каждый 10 центов в каждом его долларе получался с твоего там этого ломбарда. Ну, они там, видимо, этот, как его... И деньги в долг, там все на свете. Короче, они и ростовщики, и там барахло какое-то скупают, все на свете. А дядя, всего 10 минут как босс семьи, а уже пиздец, нервы треплет. И что ты ему сказал? Я сказал правду, сказал, что требование разумно, неразумна сумма. Ну, еврейский дяденька, естественно, в деньгах сечет, как мало кто другой. Все расклады понимает.
А суммы-то там помнишь какие?
Что значит требует? Я сейчас дойдем. Угу. Я обалдел просто. Что значит требование разумно? Ну, теперь он заказывает музыку, а мы все под нее пляшем. Так было всегда. Можно уважать прошлое, а можно просто поменять правила. Ну, если я не считаю это правильным, что ты никому не платишь, ну, это вообще какое-то из ряда вон. Я не понимаю, как так можно. Если такая херня, я, наверное, сменю район. И куда ты поедешь? Ну, могу сидеть на процентах. Я же записал 6 золотых дисков. Это черные пацаны записали 6 золотых дисков. А ты, как владелец компании, прописал себе долю. Энтони тоже в шоу-бизнесе разбирается, да. Если бросишь бизнес, ты ж повесишься. И сколько он хочет? Ну, и тут переходим к главному. 500 тысяч... Поллимона баксов. Блин, наличными.
Это значит, подозреваю, сколько Хэш зарабатывать должен.
Да, это ж они никто сильно богато не живут. Никто. Что это такое? А где ты их там копишь, что ли? А как он решил, что 500 тысяч? То есть он твердо знает, что они у тебя есть, не убивать же тебя. Тут я не понял.
И опять же, наверное, подозревается, что 500 тысяч именно кэшем.
Естественно, да.
Где это? Ничего себе. Там, наверное, сколько углов должно быть, чтобы на каждом углу по 2 негра стояли, торговали, приносили тебе
золотые
по пятнашке
диски,
в сутки.
Да, да, да. Не знаю, блин. И 2% в месяц с ломбарда. Ну, вот это понятно. Непонятно только, опять-таки, почему ты никому не платишь. Это ж крыша.
Да.
А как ты без крыши функционируешь? Пришел, сказал, помогите.
Тем более, ломбард такое нужное место, пришел с пистолетом, взял.
Для многих непонятно, что все ростовщичество, оно не в том, что ты деньги даешь, а ростовщичество, оно в том, что ты их назад с процентами забираешь, а забрать может очень далеко не каждый. А если это предоставляемая услуга, а как так получается, что ты за нее не платишь? В общем, какой-то, я не знаю. В общем, дай подумать, говорит Энтони и начинает свою какую-то мутку мутить. Вот. Дальше ложится спать, и ему снится сон, что он, значит, лежит вроде как у себя в спальне, а вокруг там свечи, и кто-то, он там весь в блаженстве, кто-то ему под одеялом отсасывает. В общем, он там весь в восторге, кончил, Из-под одеяла появляется доктор Мелфи.
И говорит голосом Ирки. Тебе понравилось, малыш? Ты лучше все. Тони, я люблю твой каноли, говорит голосом Ирки доктор Мелфи.
Какой хороший сон.
Да, сон прекрасный. Аж Кармелла проснулась. Все нормально.
Все нормально. Спи.
Вот, дальше. Следующая сцена. Энтони, видимо, приехал в Нью-Йорк, привез туда Кармеллу и обращается к Джонни Секу. Джонни Сек, ну, выдающийся, он сакримони, сакра, это что-то священное. Не знаю, как это будет по-русски. Священников. Святов какой-нибудь, не знаю. Вот. Но сокращенно он Джонни Сек, то есть мешок. Ну как, рюкзак? Вот, рюкзак, да. Раксек, это вот как раз, да. По кличке Мешок. Он какой-то строитель, то есть не актер вообще. Пошел потренироваться на актера и опоздал на кастинг, но пришел.
Круто.
Его там дождались.
Слушай, да. одна только манера, как он курит, помнишь,
все время курит. Это, так сказать, многие не в курсе, но актеров набирают как типажи. Вот, например, какой-нибудь ведьмак, да, то есть, да.
Да.
Крепким. Вот нашего Джуна, например, в «Ведьмаки». Можно брать сразу, ёлы-палы, не ошибешься. А дальше он, ну, вот этот, ведет себя, как он себя ведет. А поскольку ты его раньше нигде не видел, то это гениально сыгранная роль.
Джонни Сек настоящий, такой злодей.
По злобности взглядов, правильности курения, адским выкрикам, там, перепадам настроения, настоящая змея. Ну, они там все такие, конечно. Вот. Прекрасен. Вопрос. Что, по-твоему, должен сделать Нью-Йорк? Ну, ты это, чтобы Джуниор ничего не знал. Тут все хитро, так сказать. Энтони заходит с другой стороны через руководство из Нью-Йорка. Чтобы Джуниор ничего не знал, пусть думает, что Хэш обратился к тебе сам. Что тоже, мягко говоря, странно. Это как в армии, знаешь. У тебя есть командир взвода, командир роты и командир батальона. Если тебя что-то тревожит, то ты должен обращаться к командиру взвода.
Чтобы рапорт пошел по инстанции.
Потом. Даже просто, не без рапортов. К командиру роты обращаться – это уже через голову, так сказать. Это недопустимо. К командиру батальона через две головы. Это вы что себе позволяете?
Это так? Если мы заглянем в другую сторону. Помнишь, как Полли подошел к Кармайну? Кармайн, скорее всего, его узнал. Ну, так аккуратно послал,
да,
нахуй.
Да, так и надо, да. Вот. То есть, Хэш, я не знаю, обратился сам, это безобразие вообще. Субординация нарушена на корню. Ну, да ладно. Ты ж по-прежнему хозяин в своем деле, блин. Ну, и Энтони тут же дипломатично. Договоренность не должна быть для моего дяди оскорбительной. То есть, Джуна нельзя публично опускать, сказать, куда ты там лезешь и все такое. А Хэш должен платить. Я просто еще не решил, сколько. Ну, повторюсь, очень странный подход. Он все время должен платить тебе. Это твоя, так сказать, корова, и ты ее доишь.
Так, самое главное, там бы, если бы не итальянцы, там бы ирландцы появились бы, русские появились бы.
Да как-то, кто угодно, да.
Как-то к ломбарды никому не платят.
Мальчик, ты чей, да. Ну, и тут Энтони говорит, мне надо вернуться, потом поговорим, потому что там за спиной сидит Кармелла. Кармелла, естественно, там просто как это, только что дым из ушей от злобы не идет, что мы с тобой приехали, а ты тут терки трешь с каким-то там непонятно персонажем нью-йоркским. Это извечная мужицкая беда, потому что это же работа, он же не дурака валяет, это работа, он здесь деньги зарабатывает, он вынужден, должен с ним общаться, должен, надо соблюдать конспирацию, поэтому они встречаются в кабаке вот так вот незаметно. Бабе это объяснить нельзя, а ты, подонок, вместо того, чтобы со мной.
Все внимание на меня.
Да. А ты, гад такой, бегаешь и.
Мало того, она еще подумала, что ты меня использовал, специально привез.
Да, использовал. Это правда. Да, использовал. Но тут использовал не в том смысле, как презерватив, а ловко совместил. В этом заключается его, так сказать. Гениальность как работника. Ну, да. Ну, как телятина, спрашивает Энтони. Как резина. Ну, то есть, она всем недовольна. Это, кстати, дорого, между прочим. Наша с тобой любимая. Как только белые скатерти постелены, это сразу заведение просто на световые годы отстоит от ваших этих макдаков и прочее. Ну, и тут вдруг сбоку выбегает толпа там с подарками, песнями и все такое. Поздравляем с годовщиной свадьбы Тони и Кармелы. То есть, он ее привез отметить годовщину свадьбы и, походу, отскочил переговорить с Джонни Секом. Это недопустимо. Обида. Все, пипец. Не надо так на меня смотреть. Примите поздравления от Джонни Сека. То есть, Джонни Сек в курсе. Подгон туда-сюда. Это важно, кстати, о птичках, когда вот такое... Бутылочка шампанского от нашего стола.
И там все маршу.
Да, от Коли и Пети.
Да, да. От Коляна и Вавана. Свежеоткинутых.
Угу. Сейчас, кстати, как-то не модно. Вот Алексей Павлович.
Ну, как-то не модно.
Алексей Павлович в этом разбирается, да.
Ну, мы с тобой были в очередной раз в Молли. Нечто подобное наблюдали. Это от того столика.
Ну, мы тоже немедленно ответный ход. Да, да, от нашего столика. Все нажрались, естественно, до полного безобразия.
Ну, с уважением.
Приятно провели время, да. Но тут же вопрос. Оставшуюся часть вечера будешь праздновать с ним? Повторюсь, речь про деньги. Он на работе все время, как подобает нормальному человеку. Пока не спит, он работает. Ну, тут... Ну, как ты с бабой это обговоришь, объяснишь? Никак. Я поговорил с ним 10 минут, блин, Кармел, давай без этого. Ну, конечно, я знаю свое место.
Ну, вот молодец, а сама да, сидит да, в бриллиантах,
да.
кольцах.
Да, да. Слышь, что ты все драматизируешь? Началось. Прости меня. Молодец, сразу. Сразу лучше это, извинись и задуши все это. Зародыши, а ты даже не понимаешь, за что ты извиняешься, говорит Кармелла. Сегодня наша годовщина, Тони. Наша, не твоя, не моя, ни какого-то Джонни, блядь, Сека. Наша. Я думала, снимем номер в отеле Плаза, как в прошлом году. А теперь не знаю. Вот все,
сильно,
все
а?
Уже разрушилось, Дементий. Все, ну, собственно, это для тех, кто плохо понимает в силу возраста. Кино, оно не про бандитов, оно про отношения между людьми. Режиссер хороший, это мегапсихолог, который все вот в повадках, телодвижениях, взглядах все замечает. Сделано просто безупречно. Я помню, когда-то, когда только выходило еще, я жирному пидору все посмотри. Вот про бандитов интересно, а вот про семью выкинуть бы, это вот ни к чему. Ты идиот, блин, это точно такая неотъемлемая часть. Блин.
А ведь могло бы чего-то в нем измениться.
В нем нет.
Пускай смотрит про бандитов.
Да. Ну, Энтони, прости меня, столько всего навалилось, голова идет кругом. Давай позвоню в отель Плаза. Тут он, тут лоханулся. То есть, тут жестко надо помнить, что раз в прошлом году были в отеле Плаза, то и в этом году надо в отель Плаза в обязательном порядке. Иначе, ну, ты не помнишь ничего, а значит, для тебя это не важно. Это жесточайший удар по женской психике, и так делать нельзя категорически. Это адский косяк. Звоню? Нет. Поехали домой. Уже не надо ничего, блин. Приехали домой, ну, невозможно уже. Что я должен сказать? Ты изменился, Тони, и это невыносимо, потому что разрушает остатки моего самоуважения. Иногда мне кажется, что я тебе противна. Это она узнала, что доктор женщина. Естественно, мгновенно делается вывод, скорее всего, правильный, что он ее трахает, хотя он ее не трахает, но это никакой
это
роли.
Вдвойне обиди.
Да, это никакой роли не играет. А от нее отвернулся, и вот остатки самоуважения. И я тебе противна.
Это вот наш любимый, она сама задает ему вопросы, сама на них
и сама отвечает.
Отвечает.
Это правильно. Да. Надо самому придумать, самому ответить и во всем тебя обвинить. Это вот.
А перед тобой это ведь человек стоит, который действительно тебя любит, уважает. Он все как беркут в дом. У него работа действительно
это напоминает,
опасная.
Это напоминает нам одного нашего с тобой друга. А почему ты проституток не трахаешь? А я жену свою люблю. Можно подумать, мы своих не любим. То есть, это, тут, да. Да, ну, дальше и это раскроют. Ты же мать моих детей. Это как Де Ниро, помнишь, в этом? В какого?
Да. Как а он? Почему ты
пользуешься? Анализируй это. Да. Она у вас в рот берет. Ты что? Пошел этими губами детей целовать. Мощно.
Ну, тем более, они мало-мало верующие, католики, семья, дети. Это вообще у них это основа.
Такое чувство, что ты меня выбрал только для того, чтобы я рожала тебе детей. Чисто как инкубатор. То есть, тут это речь уже про то, что он ее не трахает. То есть, нет секса, и от этого она бесится. Тут Энтони выступает. Ну, ты же знаешь, такое бывает из-за Прозака. Она же счастлива, что его лечат, он принимает лекарства там туда-сюда, Прозак, а вот у него с Иркой не встал, а ее, наверное, он не трахает совсем. Ну, то есть, исходя вот из этих вот заходов. Тут же ответ. Дженни Торрелли, это, видимо, подруга какая-то, принимает Прозак несколько лет. И набросилась бы даже на пожарный гидрант, если бы он к ней подкатил.
Слушай, ну тут другое. Там, смотри, она набросилась на гидрант, и все. А мужику-то надо наброситься и работать
гидрантом. Конечно, да. У гидранта все гораздо сложнее.
Гидрант, да, он застыл и вечно стоит.
Но шутка хорошая, да. Набросилась. Подкатил, блин. А доктор Мелфи сказала, что на разных людей действует по-разному. Вот кто тебе об этом сказал. То есть, очевидный вывод, что у тебя ляпнул. И на нее, видимо, не встал, и вот ты уже спалился.
Вот он ляпнул.
Отлично, да, отлично. Как по минному. Тихий ужас. Отлично. Дальше Энтони опять на приеме у доктора Мелфи, потому что, блин, ну это невозможно. Надо как-то решать психологические проблемы. Опять принес кофе. Доктор Мелфи, значит, я не могу принимать подарки. Это просто чашка кофе. Давайте установим правило. Никаких подарков. Это что? Я и свой выпить не могу. Этот молодец. То есть, вот изворотливость просто нечеловеческая. Нет. Прошу прощения. А, тут по телефону звонят. Ну, вот про подарки. Это да. Люди, которые принимают подарки, они не всегда понимают. То есть, они, с одной стороны, радуются, что им что-то подарили, но не всегда понимают, что попадают в прямейшую зависимость, потому что даритель подарков, он, ты ж обязан, и кажется тебе, не кажется, но ты все время подсознательно ты будешь чувствовать, что ты обязан, и ты находишься в некой зависимости, что позволяет дарителю тобой ловко...
Можно сказать, ой, как тебе к лицу сережки, которые тебе подарили.
Конечно. Именно так и надо.
Как на тебе смотрится платье, которое я тебе
подарю? А как хороша ты без платья, которое я тебе подарю?
Я к тебе еду, кстати, оденься в белье, которое я тебе купил.
Так точно, да. Именно так все и происходит. Это просто чашка кофе. Нет, не просто чашка кофе. Она, как психолог, хорошо понимает. Да. И тут же, значит, ей звонят, что у нее там машина неисправна, что что-то надо делать. Там предлагают диагностику, видимо, за деньги, не надо ничего делать, покажу машину другому мастеру. Это, кстати, вот разумный ход. Особенно, ну, для того, чтобы определиться с расценками, особенно это хорошо применяется к врачам. Когда один врач тебе говорит, вот это, завтра умрешь, было бы неплохо сходить к другому. Возможно, послезавтра умрешь. А может еще оказаться, что вообще не умрешь.
Сейчас вспоминаю твои слова. Помнишь, что медицинскую карту там показываешь, кто это писал?
Угу.
Да такой же дурак, как и ты.
Да, да. Мы к врачам со всем уважением, да. Но бывают некоторые обстоятельства. Караул. Дальше Энтони сообщает, что пора, уже можно прекратить прием таблеток, чтобы проверить, насколько устойчив эффект. Докторица не в понимании, это зачем, работает же, он говорит, да, дело именно в этом. Похоже, даже немного перерабатывает, да, в смысле, ну, там реакции, ну, вы поняли, побочный эффект от этого дела. Это начинает перечислять, там бессонница, боль в желудке, обычно это, а других побочных эффектов не бывает. Ну, у некоторых снижается половое влечение. Бинго! Понятно.
Но не каждый случай импотенции – результат приема медикаментов. Хотите сказать, со мной что-то не так? Вы когда последний раз обследовали простату, которая, собственно, и влияет на все эти половые?
Да я никому не позволяю пальцами дотрагиваться даже до моего лица, говорит Энтони, подразумевая, что ему
руки в жопу совать никто не будет. Да, доктор Мелфи начинает ржать. У вас приятный смех. Подкатывает уже Энтони. Давайте серьезнее. Я и так серьезен. Ну, вы знаете, депрессия тоже фактор, ведущий к импотенции. Когда просыпаетесь утром или посреди ночи, у вас бывает эрекция?
Ну, тут по ней можно часы проверять.
Странно, что вы сказали, стоит как кирзовый сапог.
Да. Значит, физиологических нарушений нет. Делается вывод, да. Энтони едет домой. Дома из грузовика выгружается мебель. Это, значит, остро страдающая жена тратит бандитские...
Ты обо мне не заботишься.
Да, тратит бандитские деньги, значит, преступным путем нажитые. Что здесь происходит? Кое-какую мебель прикупила. Ну, крики. Давай уже в мебельный магазин переедем. Сэкономим на доставке. Хорошо, я отправлю все обратно. Нет. Но последнюю неделю ты тратишь деньги, как пьяный матрос.
Это мое любимое. Тратишь деньги, как пьяный матрос. Да, отлично. Ну и, кстати, мебель у них какая-то странная. То есть, я это не сильно, так сказать, в теме, как там в Соединенных Штатах, что у него дома стоит. Но оно какое-то сильно небогатое, во-первых. А во-вторых, безликая абсолютно.
Можно маленькую вставочку? Вспоминаю.
Сериал «Гоморра».
Нет, «Гоморра» там отдельно мы будем говорить про «Гоморру». Там действительно отсутствие полного вкуса.
Ну-ну-ну.
А это гостиница Евпатории. Как она называлась? Украина?
Украина. Украина Палас.
И ты вспомнил.
Или Плаза.
Твой номер, помнишь, что это вот он туда специально сбегались смотреть на эту мебель, на эти стены.
На эту красоту.
На эту красоту.
Ну, какое-то безликое, но, повторюсь, мы еще это американских комрадов поспрашиваем, на что это похоже, как это вообще вы. Хотя лет уже прошло, там, я не знаю, 13-15, уже, может, все поменялось. Но, повторюсь, мебель у них абсолютно безликая, и дом какой-то совершенно безликий. Вроде при деньгах, а ничего как-то не бросается. Это странно, вот, ну, с моей точки зрения. То есть...
У меня с дизайном плохо, у меня все как казарма. То есть приезжающие, я тебе рассказывал, что приезжающие журналисты у вас тут. Негде поснимать, все как в казарме, так и должно быть, как японский дом, голые стены, один свиток и циновки, все, а больше ничего нет и быть не должно, точно так же, как в башке, а у вас чердак, засыпанный хламом, но применительно к этому, я не знаю, при таких деньгах обычно можно позвать дизайнера, который тебе нарисует, предложит, покажет, а там уж ты определишься, что тебе интересно, что тебе неинтересно. Хотя тоже люди со вкусом, так сказать, люди образованные. Но эти-то, ладно, не образованные, может быть, без вкуса. Но у нас же есть со вкусом, как ты помнишь, у этой у Галины Вишневской. Там фотки из квартиры. Мама дорогая, это ты среди богемы, так сказать, вращаясь. Среди людей высокообразованных, приближенных к искусству и всякое такое. И вдруг вот что это? Натурально Плюшкин, блин. Ну, да хер
с ним. Ну, как и семейка Осборн, помнишь, показывали? Тоже как будто музей приехал и оставил у них все свои вещи.
Да.
Ну, Плюшкин. Да и бог с ними.
Плюшкин, я же тебе говорю, да.
Сходка. Возле Сатриали стоит столик с клетчатой или с полосатой этой, как клеенкой.
Хороший летний день.
Да. И братва заседает. Джонни Сек прибыл как разводящий из Нью-Йорка, значит. Ну, при всем уважении к Нью-Йорку, не надо давать моему дяде советы, как вести дела. Надо понимать, что люди из Нью-Йорка могут дать советы, как вести дела. А ты бы послушал.
Кстати, помнишь, Джун все время козырял этим? Энтони, кто ты такой? Я отвечаю этим людям из Нью-Йорка.
Ну, и тут Джонни Сек. Ты считаешь, я набрался наглости приехать из Нью-Йорка и учить твоего дядю управлять семьей?
Да я бы больше никогда статую свободы не увидел.
Молодец. Вот лучший комплимент не придумал. Да?
Тут надо понимать. Хэши не только ваш друг, парни. Он и наш друг. ну, звучит странно про этот friend. У них это делится. Friend of mine – это типа лично мой друг. А friend of ours, то есть наш друг, это член организации. Они так друг друга представляют. Тут странно, он им никакой не друг, потому что он еврей и вовсе не член ОПГ, их этнической. Ну, хотя в данном, так сказать, аспекте тут, конечно, он говорит, что он друг. Friend of ours, подразумевая семью, что он друг, так сказать, семьи, что он не член ОПГ. Наверное, так. Но все равно звучит странно. Ну, кто-то должен разрулить ситуацию, чтобы его не наебали. Тут же вопли сбоку, я не говорил о наебках. Хэш ужаса переживал. Что-то беседа не туда пошла.
Вообще странно, что Хэш вообще сидит за одним столом. Обычно терпило должен сидеть за соседним столом.
Но он не за столом, он сбоку сидит.
Да, он сбоку там
сбоку
сидит.
Сбоку, что никто за стол такого посадит. Ты что, тут авторитетные люди сидят. Сбоку немедленно вступает Энтони. Честно говоря, я немного задет. Надо было прийти сначала ко мне, а не трясти грязным бельем на публике. Ну, то есть, субординация, что ты, вот, ты лезешь там через две головы, получается, он через Энтони, через Джуна, залез к Джуни.
Ну, видишь, такой сценарий придумал, и спектакль разыгрывается, они же уже пошептались,
да,
а здесь такое, такое возмущение, такое, оскорблялось.
Да. Как говорил Шекспир, весь мир – театр, и люди в нем – актеры. То есть, постановка разыгрывается, он немного задет.
А Джун сидит только глазами хлопает. Пока еще.
Ну, этот джуниор знает, чего я хотел. А как я пойду к тебе после того, как поговорил с ним? Верно говорит. Подведем итог. И как поступим? Что-то мне подсказывает. У тебя есть предложение. Джуниор, да на тебя муха не сядет. Ты и ее, блядь, за аренду места причешешь. То есть, не говоря уже про хэши, даже с мухи. Ну, вопрос дальше. 500. Немноговато?
Давай разберем, что такое 500 тысяч баксов.
Да, это пиво, ну, поллимона, это чудовищные это... деньги, чудовищные. Вообще не понятно. Ну, блин, если вы таким баблом там ворочаете, то тут все время какая-то лично у меня в башке нестыковка. Ну, тут скромный какой-то этот держатель ломбардов незаконных, естественно, да, и вдруг у него там 500 тысяч долларов. А тут вы не можете себе нормальные ботинки купить. Как это вообще связано? Не понимаю. То есть, ну, это, видимо, у создателей просто так вот в башке для наглядности. В общем, 2% устраивает. Ну, и в конце концов, это скажется не только на хэше, но и на Тони. То есть, ты, Джун, заряжая такие деньги на всех, так сказать. А я не хочу никого это обидеть. Боже упаси, мешать кому-то зарабатывать деньги. Это важно, да. Это главное, чем они в жизни заняты. Зарабатывают деньги, как все нормальные люди. Ну, скажем, 1.5% плюс 300. Хэш сбоку такой. 250 сразу. Что я говорил? Джун сразу. Что я говорил? Зажми член в кулак, когда договариваешься с людьми из пустыни. Прекрасно. Но это он подразумевает, что тебе не успеешь оглянуться, да, да, уже обрезание сделают. Держи член в кулаке. 250. Ну, нормально. Дальше опять Энтони изводит эротические сны. На этот раз он идет в ванну, то есть в сортир, а там в душе
доктор Мелфи.
Доктор Мелфи опять. Он... Ох, Энтони там уже загрустил. Блин, мистер Сопрано. Ну и жена. Хочешь секса? Нет. Спи. То есть секс никак не налаживается. Снова встреча с Иркой. Видимо, надо подправить душевное спокойствие. У тебя красивое тело, говорит Энтони Ирке. Ты бы подумала, как использовать его получше. Поскольку она русская, то она не совсем понимает, что он вообще говорит. Шутишь? Ты слишком многое открываешь. Не хочешь, чтобы на меня смотрели другие мужчины? Ну, и тут лучшее просто. Когда ты не со мной, делай, что хочешь. Вот это прекрасно. Отлично. А тебе подошел бы типа хороший такой деловой костюм. Думаю, тебе пойдет. Ирка опять не врубается. Хочешь, чтобы я одевалась как мужчина? Ну, деловой костюм. Какой еще нахуй мужчина? Не надо одеваться как мужчина. Что-нибудь такое, чтобы выглядеть профессионально. Тут, с одной стороны, немедленно вспоминается художественный фильм, как он, 9,5 недель.
Помнишь, где там Ким Бейсингер? Там,
да, да, да.
С усами.
Да.
А она была прекрасна. Даже с усами. Выглядеть профессионально, будто ты при делах. Да пошел ты нахуй, Тони. Я тебе не шлюха. Господи, я не об этом. Я не про ваши блядские дела имел в виду. Ладно, забудь. Иди ко мне. Похоже, все вокруг меня окончательно рехнулись. А что Ирка ему сообщает? Иди дрочи. Угу, иди дрочи. Опять ее обидел, опять секс не сложился. То есть на протяжении всего эпизода с сексом у него что-то не складывается. Ну и, естественно, он тут же у доктора Мелфи продолжает рассказывать. Смотрите, она меня обожгла. Это нехорошо. И к чему это привело? Кармелла иногда просто звереет. То есть он их искусно складывает вместе, рассказывая это, что тут моя тёлка, а тут моя жена, это одно и то же.
Давайте. Все одинаковые.
Плюс проблема, о которой мы говорили. Ну, я и подумал, может добавить в отношения перцу. Предложил ей, чтобы она оделась немного по-другому. Более соблазнительно. Ну, вдруг поможет. В общем, предложил одеться немножко сексуальнее, а Кармелла страшно обидчивая. А, возможно, это показалось ей унизительным. Не всем женщинам нравится сексуальное белье. Ну, это вообще, мягко говоря, что-то странное. Я не знаю. А секс тоже не всем нравится. А красиво одеваться тоже не всем нравится. Ну, ты в метро постоянно едешь. Ты там таких, по-моему, каждый день по 1000 видишь. Это печально. Это что-то с башкой не так. Я так подозреваю. Некоторые женщины выглядят сексуальнее, когда одеваются просто, ну, элегантно. Вот как вы. Подпускает Амура Энтони, да. В смысле, как я. Ну, вы одеты строго, но видно, что у вас прекрасное тело. Поймите меня правильно. Вы не просто одеты. Вы нежная, тихая. У вас приятный голос, как мандолина. И тут Энтони переходит в атаку. Приближается для совершения поцелуя, но тетка молодец. То есть она там, не выказывая никакого страха, хотя она понимает, кто он такой, просто там ровно на 3 сантиметра отклонившись, чтобы до нее не достать было. С достоинством молодец. Или актриса очень толковая, понимает, как надо, или режиссер научил. Ну, хорошо получилось.
Да, кстати, показала действительно не отталкивание, да, приходить, да, а именно, да, знаешь, да, так давайте, отстранилась.
Дайте держать дистанцию. Да, да. Молодец, очень круто. К сожалению, сейчас мы на этом должны остановиться. Ну, а потом нам надо это обсудить. Вы не могли бы зайти во второй половине дня? Нет. Ну, тогда до вторника.
Тогда могли бы, нет, тогда пошел нахуй.
Да, да, да. Ну, да, до вторника.
Энтони, ну что ж такое, и тут ему тоже не фартануло.
Да, ну, не получилось. Замучили, ну, тут, конечно, как это, как Ржевский. Мадам, разрешите вам впердолить. Можно ведь и по роже получить. Можно. Ну, как правило, впердоливаю.
Почему Тони в беседе с психиатром не рассказывает про свою любовницу и все время врет? Он же к психологу приходил.
Ну, врут все и всегда. Нет людей, которые не врут. Ну, не знаю, где-нибудь в монастыре, которые молча сидят, и у них обет молчания, вот эти, может быть, не врут. Все остальные врут всегда. Ну, как ты же... Повторимся, весь мир – театр, и люди в нем – актеры. Он пытается произвести, естественно, правильное впечатление с его точки зрения, что он а – прекрасный семьянин, великолепный муж и замечательный отец. Но при этом там кого-то трахает, но сейчас мы об этом говорить не будем. Поэтому он их непрерывно сводит воедино. Ну, а докторица, что, она в семью не вхожа, откуда ты знаешь, про что я говорю? Ну, поэтому врет постоянно. Если рассказывать про любовницу, то совершенно очевидно, ты уже нехороший муж и нехороший отец, и все в тебе нехорошее, в общем-то. Поэтому не говорит, пускает пыль в глаза, вот так у меня организовано. Что, естественно, тоже для сюжета создает прекрасные возможности. Вчера не говорил, а сегодня рассказал, что, оказывается, есть любовница. Он же ей потом... То есть, сперва-то он к ней всей душой. Давай я тебя трахну, а она нет. Ха! Знаешь, какие у меня тёлки, да, кого, да, я, да, трахаю, да, там? Вот получше. Тебе уже там 40, а я 20-летних пялю там, и все у меня прекрасно. А ты, овца, кому ты нужна? Отвергла меня, поэтому сейчас я тебе все расскажу, что я о тебе думаю. Вот.
Тоже, так сказать, для закрутки сюжета, с моей точки зрения.
То есть, вот сегодня так, а завтра вот так. Очень хорошо помогает персонажу раскрыться. Это очень умные люди сценарии пишут. Очень. Дальше доктор Мелфи сидит у себя дома, и у нее из-под окна угоняют ее автомобиль. Она там вся в ужасе, там мат-перемат за окном. Что такое? Машина уехала. Ну и далее она приезжает в мастерскую, из-под ее машины выезжает индус в тюрбане. Отличный, у индуса отличный акцент, прекрасный, но индус. Мне очень сильно хочется вас ограбить, но даже я не стану менять новый стартер на другой. В смысле? Ну, он говорит, на нем, на вашем стартере только что ярлычка, нет, бирки с ценой. Что он абсолютно новый. Ну, и доктор Мелфи понимает, что что-то тут не так. То машина не заводилась, а тут вдруг заводится. Кто-то угнал, поменял, вернул обратно.
Вы же настоящий художник, Энтони.
Да, да.
Именно не художник, а волшебник.
А тем временем на мосту Паттерсон-Фоллс разворачивается трагедия. Майки Палмиси с подельником волокут этого козла, который продает наркотики. Я ей, который хочет Майки, я ни в чем не виноват. Да, конечно. Пацан покончил с собой из-за тебя. Ну, ты же меня знаешь. Я-то знаю. Я тебя сейчас отпущу, когда спихну через перила. Если можешь летать, как птица, я не буду в тебя стрелять. Продолжает острить Майки Палмиси. Договорились? Нет, суки! И отправляется через перила в водопад биться башкой об камни. Естественно, насмерть. А сбоку сидят три негритенка и смотрят, что произошло. Ну и два толковых итальянских пацана. Тут, опять-таки, для многих открытие. Для американцев итальянцы они не белые, если вы вдруг не в курсе, а понаехавшие чурки. Ну и черные тоже понимают, с кем имеют дело. И люди, которые среди белого дня выкидывают человека в водопад, ну, наверное, тут надо как-то это. Майки подходит, достает деньги, сует. Негр только протягивает руку. Назад, молодец. Вот каждое движение вообще. Кто такой умный, я все время вот теряюсь. То есть все повадки, все как надо сделано.
И что вы тут, что тут произошло?
И что здесь случилось? Бодрый негритенок, задыхаясь от волнения. Этот пидор сказал, что ему надоело жить, и спрыгнул. Держи. И красивые уходят в закат.
И опять же вернемся, помнишь, к деньгам. Сколько он тебе дал? 20-ку, ну-ка покажи, ни хера себе 20-ку.
Вот, это к вопросу про 500 тысяч долларов, да, которые, да, можно вынуть и отдать. Очень странно.
Майки вообще с душой к работе подходит. Смотри, не то, что молча пришел человек, достал из машины в мешке, выкинул, а он с ним разговаривает, он продлевает ему жизнь, острит, чтобы он, знаешь, это вот...
И чтобы ему с душой не скучно было, да, с моста лететь.
И опять же, даже когда он, так сказать, негров на крючок сажал, он тоже весь 20-ку. Что вот, не то, что, блядь, молчат суки, блядь, это всех представляет, а что вы тут видели? Вот именно вот это все и видели. И ушел. Ой, Майки...
Ну, сходняк у Энтони. Капитаны собрались, блин. Встал вопрос про ирландца Расти. Расти – это по-русски ржавый.
Это который то есть... с моста улетел.
Да, да. То есть, значит, рыжий.
Рыжий.
О. И что с ним? А прыгнул вниз башкой с моста. Ну, хоть раз в жизни этот пидор-наркоман помоется. Тут же ответ. Этот пидор-наркоман зарабатывал для меня больше всех, а в футбольный сезон вообще рубил бабло за десятерых. И еще одному нашему хорошему другу было бы неплохо сперва посоветоваться со мной, прежде чем оказывать услуги старику Капри. То есть выясняется, что наркоман, естественно, то есть наркобарыга, под кем-то ходит, кому-то засылает деньги, а ты... Прыгая, так сказать, вниз через голову, Джун сказал: «Мочите», прибежал Майки Палмиси и выкинул его с моста.
И ученика нет.
А мои деньги? Это что вообще такое? Как так можно? То есть Джун совершает абсолютно непродуманные и неправильные поступки, а виноват в этом будет Энтони, потому что ты предложил его, ты не сам стал боссом, а ты его назначил.
Да, и ребята скажут.
Да. Ты его назначил громоотводом, а он не громоотвод, он нам проблемы создает. Вот человека, который много денег поднимает, взял и убил. Зачем? А где теперь деньги? Хотелось бы узнать. И если все это из-за денег, то ты еще тут будешь это.
твоего знакомого дедушки внук покончил с собой из-за наркотиков. Вопрос. Может, нам теперь наркотики перестать продавать? А ты не знаешь, да, к чему приводит наркомания и что? А другие как могут продавать? Нет. Ну, то есть, это совершен абсолютно безумный поступок.
Он, скорее всего, еще перед времени не... пацан погиб, и таких же еще пацанов там погибло.
Это его не волновало. Да, только да. Когда знакомый погиб.
Потому что любимый портной.
Да, больше, да, больше да.
Он,
а так...
он даже комплиментами сделал: Джун, слушай, на тебя даже примерять нечего надо. Ты стройный. Вернее, костюм подгонять не надо. Ты стройный,
да,
такой.
Да, да, да. Ну, Энтони не понял. Ну, ирландец продал наркоту внуку Капри. Ты создал из Джуниора Франкенштейна, сообщают ему, блин. Ну, чистая правда. Ну, как этот Финкенштейн, который этот Зизи Топ. Папа, вы создаете голема. Да, вот они точно так же голема из Джуниора создали. То есть чудовище, которое их же всех и сожрет, так сказать. Ну, как минимум, покалечит. Я создал, да мы же все договорились дать ему порулить, дать побыть громоотводом на случай, если ударит молния, прости господи, если кто и ляжет, то не молодой парень с детьми. Эй, все ведь согласились. Ответ. А мы не думали, что по такому случаю нас отъебут в жопу. Тут... Острики, блин.
Слушай, ну лишение ручейка хорошего, это действительно удар.
Да. По такому случаю, Дементий.
Мы не они все вправе могли сказать, что Энтони, вот такая херня, теперь ты будешь нам платить.
Ну, или нет, что? Так не скажешь.
Не, ну это так, такая сильная бандит, уже такая предъява нехорошая.
Когда боссом был Джеки, все были довольны, потому что в итоге хватало всем. А твой дядя Мадонна! Он ест в одиночку. Даже соль соседу не передает. Ну, то есть жлоб. И это чистая правда. А что насчет игры Сэмми Гриджио? Майки пидор, здорово его отпиздил. Это неправильно. Да ладно, Джимми. Даже поломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. Джуниор был прав, встает Энтони на защиту своего дяди. Он принял должность. За ту игру никому не платили. Тут же ответ. Как только Сэмми упомянул имя Джимми, все должно было прекратиться. Наезд. То есть, если сказал, чья это игра, все,
да, да.
Базар окончен, и дальше уже с капитаном надо разбираться, а не бить подчиненных. А он бил подчиненного это Сэмми. Как там Джун? Вот так там Джун.
Он мало того, еще клиентов напугал.
Да. Ну, и что мне делать? Энтони молодец уже. Вот у него это вообще прекрасно, ловко пропил. И что мне делать? Ну, хер знает, что ты тут намутил. Что теперь делать? Что посеешь, то и пожнешь. Мы все мужчины. Но сколько нас еще будут пинать? Надо что-то решать. Нет? Кстати, хотим, чтобы ты с ним поговорил. В конце концов, он же твой дядя. Ну, то есть, никто не хочет кровопролития. Давайте вот как-то это разрулим.
А это итальянская вот эта поговорка. Мы все мужчины, мы сами постелили и сами легли спать.
Ну, я не знаю. Я в итальянских поговорках не силен, но
говорят, видно, правильно. Что действительно ты сам постелил себе, да. Сам лег спать, а потом не жалуйся, что кровать, допустим, жесткая.
Правильно. Энтони идет к маме.
Кто это? Это я, мам. Кто?
Отлично. Дурака включает вот каждую секунду, блин. Все продумано, блин.
Ты, Энтони, открой.
Я думала, это физкультурница, она меня достала. Тут же старушка: сыграем в бинго, Ливия. Не сегодня, дорогая. Она помешана на играх. То есть все кругом козлы, только она хорошая, да. Вот. Ну. Энтони, как тут у тебя хорошо? Ну, там действительно хорошо, то есть заведение такое. Я тебе вот не хватает только лампы твоей, что стояла возле телефона. Я привез. Если хочешь, пойду принесу. Он хороший сын. Он-то об этой твари заботится там просто вот. Тут за стеной кто-то это льет воду, бабка впадает в ажитацию. Ну, тем не менее, сынок еще привез бискотти, заскочил в кондитерскую. С миндалем. Да, ну, поставь сюда. Потом спущусь, выпью с ними кофе. Дядя Джун не забегает. Закидывает свой крюк Энтони. Бывает иногда. Ему здесь неуютно. В доме престарелых, блин. Ну, у него сейчас голова занята. Большая ответственность, серьезная головная боль. Люди получше его работали не меньше. Вспоминает своего мужа Ливия Сопрано. Да. Ну, все у него будет нормально, пока помнит, кто его друзья. Больно видеть, как он не справляется с делом. Он ведь столько ждал этого места.
О чем ты? Уже отморозилась мама. В нашем бизнесе не прощают неправильные решения. Больно видеть, как он эти неправильные решения принимает, особенно на самом старте. А что ты мне это рассказываешь? Ты ему скажи. Ну, они оба, обрати внимание. Прием-передача, заходят с разных сторон. Ма, он тебя слушает, к тебе прислушается. Я в таких делах не разбираюсь. Ну, конечно, нет. Но если вдруг придет, замолви словечко. Я не хочу в это влезать. Хочешь сказать своему дяде, скажи сам.
Скорее бы Господь меня прибрал.
Отличная актриса.
Да, ну, прекрасно, просто прекрасно.
А тебе не кажется, что вот складывается впечатление, что самое главное это мафиози в этой воде, это мама Ливия, как она хорошо подкидывает крюки, заводит из другой стороны, ну, чисто адский демон. Сразу нет. Видно было, за кем замужем.
Тут, наверное, несколько шире это получается, поскольку серия называется «Пакс Сопрано». Это происходит, повторюсь, от «Пакс Рома», то есть римский мир, а это мир Сопрано. Так вот, и эти непрерывные воспоминания про Октавиана Августа, ага. Важнейший момент, у Октавиана Августа была жена, которую звали Ливия. Она была чрезвычайно умна. Да, так это все оттуда вот понатаскано. Да. Она была чрезвычайно умна. Уж на что был умный Октавиан, кто не смотрел сериал «Рим», немедленно смотреть сериал «Рим», а после разборы с Клим Санычем Жуковым. Она была невероятно умна, и на что был умен Октавиан, он конспектики писал, когда шел к ней общаться, с ней решать вопросы, то все это составлял, так сказать, а она ему уже там всякие эти наводки, цинки давала.
Слушай, ну, поэтому какой, и тут какое вот так. Счастье, что в семье такой есть человек.
Мама Ливия?
Да.
Я думаю, это, для всех это горе, как ты понимаешь. Она ж это контуженная с психологической точки зрения и непрерывно мстит.
Она злая какая-то.
И на чем-то оттягивается. Она всех не любит. То есть, вон, Энтони там с ней, да, мама, давай потанцуем. Она его сразу отпихивает. То есть, это важно. Ты вот как хороший папа, ты ж детей-то все время это приголубить, прижать. Это важно. Всякие обнимашки. Такая физическая близость – это очень важно. Она с родным сыном сразу там слышит: «Отойди, не трогай меня, вообще не прикасайся». Это серьезная психологическая контузия, которая, естественно, отражается просто на всем.
Но, повторю, злобу.
Ливия, ее зовут не просто так. То есть, вот Октавианы, вот Цезари, это его на ножи поставили.
Отлично.
А так, да. Тончайший психологизм. Кто чего сказал, кто как пересказал, на чем это отразилось. С одной стороны, дядя Джон ему это сказала, с другой сын вот это сказал, передай. Скорее бы Господь меня прибрал там. Прекрасно.
Просто дальше
прекрасно.
Мы еще увидим, видимо.
Но напомню всем, что эту самую маму Ливию гражданин Чейз, который так называемый шоураннер этого сериала, Дэвид Чейз, который на самом деле де Чезаре. Он маму Ливию со своей мамы написал. То есть, вот живое, так сказать, воплощение на экране. Вот такая вот замечательная. Я тебе больше скажу, что Марио Пузо, который написал «Крестного отца», он и «Крестного отца» написал с мамой, блин, не с мужика, а с мамой, которая вот способна решать вопросы и даже ставить эти самые вопросы. Ну, тут это наш привычный этот способ. Ну, что с нее возьмешь, она баба. Для многих открытие. Баба, как было в художественном фильме «Белое солнце пустыни», женщина, она тоже человек. И поумнее многих, безо всяких преувеличений, поумнее многих. Тут маму просто это клинит на ненависти, злобе, там, неудовлетворенности всяческой. А если бы, так сказать, ее энергию и интуицию и способности направить в правильное русло, она бы там как ядерная электростанция жгла бы просто, могла бы возглавить
все на свете. Опаснее человека не было.
Отличная, отличная. Так что вот не надо к женщинам снисходительно относиться, это неправильно. Они такие же умные, как
будьте мы. Будьте с ними осторожнее.
А местами и поумней. О, приехал, закинул крюк к маме,
А в это время Кармелла идет в церковь. И там, значит, отец Фил, сидя с ней на скамеечке, обсуждает, как там, значит, у них складываются сердечные отношения. Снято очень ловко. Церковь, лавка, они вдвоем сидят, а посередине крест с распятием, по всей видимости. Вот. Ну, отец Фил, понятно, что если Энтони почаще будет ходить в церковь, то это поможет лечению. Это прекрасно вообще. Тут вот просто бальзам на душу. Да, продолжаем терапию. Да. А Кармелла плачется, что это она во всем виновата. Сама к этому подталкивала. То есть, Кармелла пришла пожаловаться, что Энтони трахает докторицу. Что сама вот подталкивала. С девками. Вот девки ее не интересуют, потому что она знает, что она лучше, чем они. Звучит глупо, но я считала девок чем-то вроде анонизма. Ну, правильно считала. Да, в общем-то, да. Я не могла давать ему то, чего он постоянно хотел. То есть, он непрерывно хочет секса, а она не может это дать. Странно как-то. Вы мужчина, отец, и вам знакома эта жажда сексуального влечения. А я была постоянно занята домом и детьми и не могла утолять ее. То есть, вот девки, которых он там на стороне трахает, это нормально. А это психиатр, это не какая-то девка. Впервые в жизни я чувствую настоящую измену. Что странно, честно говоря. И теперь жажду испытываю я. То есть, она недотраханная, и это ее бесит. Я не собираюсь оставаться в браке. Тихо, тихо, говорит отец Фил. Даже не думайте. Развод удел слабых, тех, кто не собирался жить вместе до самой смерти, о чем они клянутся перед Богом, как ты понимаешь. Вы знаете, Карм, что посеешь, то и пожнешь. В смысле? А в прошлом вы мирились с его любовными связями. Они ничего не значили для Тони. Молодец, да, это значит, да? Вы же сказали, что девицы облегчали жизнь вам. Включил психотерапию отец Фил. Они выполняли обязанности жены, пока вы были заняты домом и детьми. Практически вы это приветствовали. Правильно говорит. Я хочу, чтобы вы помолились Матери Божией, попросили ее простить и вразумить вас. Попросили сохранить ваш брак. И на фоне креста. Да вы сами не без греха, Кармелла. Отлично, отлично.
Он же психолог номер
да,
два.
Да, 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 отлично вообще. Прекрасно.
И что ты скажешь, хотелось бы узнать. Кармелла беседует с попом, а Энтони, естественно, с доктором Мелфи. Опять, значит, что жена просто как с цепи сорвалась. Деньги тратит, будто мы богачи с Парк-авеню. Но зато вы обратили на нее внимание. Все, как ты совершенно верно подметил. Посмотри на меня. Может, она этого и добивалась. Как машина? Спрашивает Энтони. То вы его угнали, блин, и починили. Мы же договаривались, никаких подарков. А я не хотел, чтобы вас ограбили. Значит, это были вы. Вы не имели права угонять мою машину. Я напугалась до смерти. Вы вторгаетесь в мою личную жизнь. Что еще вы натворили? Отвечайте. Я люблю вас, говорит Энтони. Энтони, я влюблен в вас. Простите, так уж получилось. Так, дайте мне сказать, говорит доктор. Это не действие Прозака. Энтони, поскольку не сильно образованный, то у него в башке намешано тоже изрядно. Вы мне снитесь. Я постоянно о вас думаю. Меня не возбуждают другие женщины. И больше мне нечего сказать. Слушай, я вас люблю.
Подпускает, то правильно. Монолог-то да, зачистил. Да, прям да, как да. Я.
Это бесполезно. Вот такое с бабами бесполезно. Вот эти признания в любви. Зачем это? Ну, и докторица начинает объяснять. Что я понимаю, вам в это поверить непросто. У докторицы опыт общения с людьми. Она понимает, о чем речь. Ну, ваши чувства всего лишь результат улучшения состояния. Чего? Объясняет, что я вот мягкая, это моя работа. Я вас слушаю. Это мое ремесло, то есть слушать, выслушивать тебя. Отношусь к вам чутко, с пониманием, с сочувствием. Это мои обязанности как врача. А вы приписали мне все качества, которых не достает вашей жене и вашей матери. Вы из меня вообще какого-то пиздюка-мамсика делаете, говорит Энтони, не стараясь разобраться, что у него в башке. Я мужчина, вы женщина. Точка! И вся эта фрейдистская чушь насчет мальчика, который хочет секса со своей матерью, со мной не прокатит. А я такого не говорила. Я хочу убедиться в том, что мы понимаем друг друга. Да, мы понимаем друг друга. Вы меня не любите. Не хотите, чтобы я приходил? Хорошо. Да как раз наоборот. Она заинтересована в работе с бандитом. Но это побочный результат прогресса. За мной следил ваш человек.
Хорошо. Забудем про это. Увидимся на следующей неделе. То есть, она уже врубилась, что и мент за ней ездил, и тормознул морду сожителю набил, и машину угнали, стартер поменяли, и за мной следят. Ну, что это за
фигня? Умница она.
Да, да, да. Молодец.
Стадион. На стадионе, значит, бейсбол. А
Энтони с дядей Джуном, затерявшись, так сказать, на лавке в толпе, сидят и обсуждают свои бандитские дела. Джун, естественно, глядя на игру, он же все время его подкалывает. Я всегда говорил, ты мог бы стать профессионалом. У тебя удар был, как у Джо Ди. Кто такие их Джо Ди? Я в бейсболе вообще ноль. Кто там у них главный, не главный?
Ну, какой-то, наверное, крутой.
Ну, как с футболом у нас. Я ничего там не понимаю. Вот. Ну, короче, о чем хотел поговорить.
Энтони заходит издалека. Об Октавиане. Октавиане Августе.
Дядя Джун в привычном семейном тоне. Чё за хуйню ты несёшь, блин?
Молодец, да.
Октавиан стал Августом. Пытается продолжить Энтони. Ладно, забей. Излагаю суть. Август был Цезарем, императором, и все его любили. Знаешь почему? Да мне похуй почему. Его любили потому, что он не ел в одиночку. Капись? Капись – это, понимаешь, по-итальянски.
Все то же самое, что в чем братва упрекала, что он ест в одиночку, даже соль не передает.
При нем был самый долгий период мира в истории Рима. Он был справедливым вождем, ну там лидер, ну вождь лучше. За это люди его любили.
Цезарь, это которого на ножи поставили?
Молодец. Нет, тот был Юлий, а я про Августа. Он делился богатством со всеми, поэтому народ его любил. Пытается он втюхать дяде Джуну.
Да, вот. Да, и тут Джун понимает.
Блять, ты три раза это повторил. Я услышал, люди его любили, давай, блять, к делу. Прекрасен просто. Помнишь, ты рассказал анекдот, как бык-отец разговаривал с сыном? Стоят они на холме, смотрят вниз на стадо коров. Сын говорит отцу быку, пап, давай сбежим вниз и выебем вон ту коровку. А помнишь, что ответил бык-отец? Он ответил, сынок, давай спокойно спустимся и переебем все стадо.
Это я рассказал?
Да, и переебем все стадо. Смешно. Ладно, я тебя понял. Так бы сразу и сказал. Они ебал мозги своими августами.
Доходчивые примеры. Вот корова. В нашем анекдоте, кстати, там же речь про пестренькую тёлку. На что старший бык говорит спокойно, сейчас спустимся, перетрахаем все стадо, а потом и твою пестренькую. Вот так правильно у них. Это же отдельная тема. Знаешь, когда кто-нибудь анекдот расскажет, не-не-не, надо не так. Вот тут явно не так, потому что пестренькая – это важно.
Ну, это важно во всех шутках, во всех анекдотах, чтобы самая острая и ключевая фраза была в конце.
Конечно.
Как вот эта пестренькая. Да. Ну, и как не боюсь повторять, как твоя любимая фраза, как в последний раз.
В прошлый раз. Следующая сцена. Энтони приехал к Хэши на его лошадиную ферму. Они смотрят на лошадок, да. Ну, сообщают, что Джуниор взял твои 250 и порвал на пятерых. То есть, там, пятерым раздал. Типа, чтобы не выглядеть жадным. Ну, то есть, беседы про... Не ел один, делился со всеми. Это вот правильно. Хотя тоже как-то странно, с какого хера и им надо с этого отстегивать, непонятно. Как, ну, там, это... как он непрерывно говорил, деньги поднимаются вверх, говно скатывается вниз. А тут почему-то вместо говна всем по 50 тысяч.
Ну, это он напомнил о себе, что он босс. Не вот, ясно. Так, вот так.
Не, а со всех остальных он тоже деньги вот так делит. Блин, чушь какая-то. Нет.
Да, получилось странно, что на Хэша наехать и деньги раздать.
Правильное решение, говорит Хэш. Все правильно сделал. Вот хорошо, мудро, мудро, мудро. Может, твой дядя создан быть боссом? Ну, это не надеюсь. Пускай лучше он помрет от стресса. У Джеки вон рак от этого был. Упокой Господь его душу. И нахер кому такая работа вообще нужна? Хорошо тут у тебя?
Не переношу эту вонь. Кругом говно, повсюду мухи.
Ну, а могу стоять часами и смотреть, как они бегают. Я им завидую, говорит Энтони, лошадям. Я бы не стал заходить так далеко. А я бы стал. Никаких тебе счетов, никакого головняка, никаких семейных проблем. Если коню нравится лошадь, подбегает и просто ебет. Всех делов, никаких проблем, никаких вопросов, никакого чувства вины. О, хуйню я несу. Говоришь, Джуниор порвал мои деньги на пятерых? задает вопрос Хэши. Это, вот это просто гениально, блин. Ага, по 50 нарыло. Неплохой дневной заработок, говорит Хэш. Жаль, что это были твои деньги, говорит Энтони. Мне это очень неприятно.
Чё? Еврей ты, блядь, старый. Вот моя доля. Думал, я с тебя наживусь?
Даже в мыслях такого не было.
В мыслях не было, а сказать пришлось, что порвал деньги на пятерых. Но, с другой стороны, он котлету сразу выхватил из кармана, то есть привез. Действительно заботится, действительно за него переживает. Без обмана. Молодец. Но в начальнике он не годится с таким подходом. Энтони с Кармелой валяются у бассейна. Доктор Мелфи, между нами ничего нет. Можешь ничего не объяснять, говорит Кармела. Она его уже почти простила. Энтони в расстроенных чувствах. Вся эта психиатрическая херня.
Очевидно, то, что вы чувствуете, это вовсе не то, что вы чувствуете. А то, чего вы не чувствуете, это самое главное и есть.
Молодец,
ничего понять невозможно. Ты продолжишь лечение? Не знаю.
А надо бы.
В общем, Кармела в раздумьях ревновала к ее способности помогать тебе, потому что она была твоим спасением. Но потом поговорила с отцом Филом, и хочу быть такой женщиной в твоей жизни. Кармела, ты не просто в моей жизни, ты и есть моя жизнь. Молодец, да. Между прочим, не врет.
В последней сцене, там, где они у бассейна со своей женой Энтони, так сказать, мирную беседу уже. Ну,
да, да, да.
Она его почти что простила уже. И он начинает врать уже.
Критиковать.
Критиковать, да, критиковать уже доктора Мелфи, то, что она уже лезет куда не надо, и вот уже начинает уже. Помнишь, он эти подъебы его. Вы не так сказали, я не так понял, что он уже говорит, что она начинает уже.
Очевидно, то, что вы чувствуете, это вовсе не то, что вы чувствуете, а то, чего вы не чувствуете, это самое главное и есть.
Вот так, типа запутал, подъебнул.
Да, 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 да. Ну, как? Это не сказать, что он разочаровался в любовной идее с доктором Мелфи, но он вообще твердо, во-первых, он, как все нормальные люди, он считает себя самым умным. Это всем нам свойственно, вот самый умный. Соответственно, докториса, ну, по большей части, несет какую-то херню. Это совершенно однозначно. Но в том, что она делает, он просто не разбирается. Для него весь этот фрейдизм – это то, что он как мальчик хочет трахнуть собственную мать. То есть, там примитивнейший уровень понимания, а желание разбираться, почему он же из-за чего пришел, из-за того, что у него панические атаки, он теряет сознание.
Причину хочет найти.
Да, надо найти причину. Ну, докторица-то изо всех сил ищет причину, а он только веселится ему, типа, смешно. Это чушь какая-то прикольная. И не хочет даже вдумываться. Но она ловкая, она ему все время что-нибудь находит. Он то там зарыдает, то проникнется. Ну, а самое смешное у нее наслушается и всем бежит пересказывать в вольном изложении. Чисто шурокаретный. Не услышал, ничего не понял, тут рассказал. Все в угаре, а ты умный. Получаешься.
Ну, Кармели он у бассейна типа вот так дал понять, что она его совершенно не интересует.
Врачи. Докторица.
Да, не интересует. Херню несёт,
да, не то, что не интересует. Ну, тут он не врет, что он ее не трахает. Правду говорит, что ничего не было.
Действительно обидно,
что же. Ну, Кармели-то вернемся к началу, которая сама себе все придумывает, сама себе все объясняет. Это вообще не ответы, блин. Ну, она себе, по всей видимости, говорит, что это тоже разновидность анонизма. Хер с ним, трахай свою докторицу. Главное, чтобы дома была любовь и порядок. И это, видимо, оно и есть. Как ну, с ее, так и с его точки зрения.
Ну, мудрость, честно говоря, какая-то есть. Это, ну, шкабель, мужик. Ну, так Господь его создал. Бедного трахнул. Но он потом ведь домой пришел.
Сложный вопрос, Дементий.
Ну, Дементий, это, скажем
очень
так,
сложный.
Это моя мужская позиция. Женщина бы меня так не одобрила бы.
Мы не будем озвучивать свои позиции, Дементий. Но без этого кино было бы неинтересным. Отлично придумано, очень ловко сделано.
Но Кармела меня до сих пор поражает. Она может перед зеркалом говорить, сама себе вопросы задает, сама отвечает. И все за всех решила уже. Все.
Так и надо.
И хорошо ее поп осадил.
Настоящая женщина, да. При этом она, как ты помнишь, с попом-то она ж там тоже. Если бы поп не обблевался, обожравшись там, опившись чужого вина там и обожравшись своих этих зити замерзших. Если бы он не блевал, там неизвестно еще чем бы все это закончилось.
Такая, да, с попом.
Да, да. Опа, верующий, давайте-ка причастимся.
Да, попенок такой, вот это было бы круто.
Отлично. Ну и финал.
Братва сидит в кабаке и отмечает назначение дяди Джуна. Встает Энтони, берет стакан.
Я не мастер говорить речи. Да, конечно, задолжай тебе 10 центов. Таких речей наслушаешься. Заткнитесь, дайте сказать. Я хочу, чтобы все подняли бокалы. Этот человек учил меня жизни больше всех. Ну, разве что кроме отца. И даже если бы он не был моим дядей, я бы все равно встал и сказал: за нашего нового босса. Салют. И все дружно. За Джуниора, за Джуниора. А тем временем официант по имени Джон, у него там объективчик, и он непрерывно всех фотографирует. Тогда это, кстати, было такое техническое чудо, что на нем там объективчик и там фотографируют. Теперь просто не смешно. Камеры дешевле грязи.
Объективчик куда-то уходил.
Да, если в стенке она стоит там вообще как эта булавочная дырка от булавки, блин, микроскопическое качество запредельное, микрофоны супер. Уже не спрятаться никуда.
Помнишь, на Лиговке я Дзень, а ты такой: Димка, а я тебя вижу. А вот ты сказал, просто дырочка, дырочка в стене.
Да. Ну и, соответственно, а в ФБР на этой пробковой дощечке.
Под хорошую музыку. Где
Джакомо Джеки Април, босс, Лоуренс Бориси Капо, Энтони Сопрано Капо, Реймонд Курто Капо, Коррадо Джуниор Сопрано Капо, Джеймс Алтиери Капо. Отрывают Джеки Априла и Коррадо Джуниор Сопрано. Босс. Перевешивает. Это вообще, конечно, всегда прекрасно. Меня вот эти их наглядные пособия просто изумляют. У нас на дощечке все висит, и мы тут типа понимаем. Капо зачеркнуть. Босс. Джун всех победил. Вот такой шестой эпизод.